слухаєте подкаст «Радіо Свобода».
Добрий день, гэта канал «Свобода Преміум», тут Ганна Соус. Народное антикризисное кіраванне представило концепцию реабилитации ахвяр политичных репрессий в Беларуси. И сегодня мой суразмоўца, один из авторов концепции, Артем Прасколович, у минулым супрацовник администрации президента, а теперь сябра команды Павла Латушки. Добрый день.
Добрый день, Ганна.
У концепции говорится, я процитую теперь, про реабилитацию ахвяру политичных репрессий, якія ажыццяўляюцца диктатурой Лукашенко с 20 липеня 1994 года. Концепция предугледжвае як вызваленне людей, якія знаходяцца ў турмах и следчых изоляторах по политичных мотивах, так и допомогу и компенсации іншим потерпелым от незаконных деяний улады. Конец цитаты. Вот за все годы кирования Александра Лукашенко были помилованы политвязням, с большего это были помилованы под тиском санкций, были традиционные амнистии, были одинковые выпадки с Андреем Бондаренко, коли осудженные смогли про суд оспрешить и скоротить термин. Але я не припоминаю ни водного выпадку реабилитации, тем более, что этого вельми шмат домагались и этого потребовали политвязни. Ну, из часов Хрущева такого николи не было у Беларуси. Вот такая была моя первая реакция на эту концепцию. На який сусветный досвід вы абапираліся при стварэнні гэтай концепции?
К сожалению, за международным опытом далеко ходить не пришлось. Еще свежи в памяти реабилитации жертв сталинских и коммунистических репрессий, которые происходили в Советском Союзе, точнее, после его развала в постсоветских странах. И, наверное, в Республике Беларусь эта работа была проведена недостаточно хорошо, что позволило установиться, по сути, такому же режиму, только изменившему свои формы, в связи с чем сейчас приходится думать о реабилитации жертв новых политических репрессий.
Угу. Скажите, калі ласка, ну, сапраўды колькасць палітычных зняволеных у Беларусі, першы быў у 95-м годзе, гэта быў паэт Славаміра Дамовіч, потым гэта былі сотні чалавек, ну, цяпер на тысячы ідзе разлік. Уявляеце вы, з якой лічбы пацярпелых давядзецца мець справу, бо ну, гэта сапраўды велізарныя лічбы?
Да, за все годы это действительно может быть огромное число лиц, но мы понимаем, что многие из них предпочтут забыть какие-то события и не обращаться за реабилитацией, за принятием этого юридически значимого действия, потому что все это сложно людям очень переживать. Конечно, последний год – это всплеск. Сейчас речь идет более о 35 тысячах, так или иначе подвергнутых только административным мерам воздействия. Если говорить о студентах, об уволенных людях, о пострадавших от пыток, избиений, которым не применялись какие-то меры административного или уголовного наказания, то, наверное, можно говорить о нескольких сотнях тысяч людей за все годы.
Некалькі сотень тысяч чалавек, гэта велізарныя лічбы і велізарны памер працы. Каб ацаніць, ну, справу, в любым выпадку справу трэба разгледзець, перш чым пачаць рэабілітацыю, так? А якім чынам, які механізм працы з гэтым будзе?
Мы предполагаем, что будет создана национальная комиссия по вопросам реабилитации жертв политических репрессий. В любом случае потребуется некий внесудебный орган, потому что вопросы будут лежать не только в плоскости судебного пересмотра дел. Решения принимались также органами правоохранительными, например, какими-то другими органами, которые наделены административными полномочиями. Опять же, увольнение, отчисление, какие-то вопросы будут вне компетенции суда, организационные, вопросы оказания помощи, вопросы перенаправления документации и так далее. Действительно, это работа не одного дня и, может быть, не одного года, но надо понимать, что за эту работу надо взяться и обязательно ее четко, качественно сделать от начала до конца, чтобы каждый пострадавший был реабилитирован, признан жертвой политических репрессий. Память о таких людях не должна быть забыта. Эта информация должна доведена быть до всего белорусского народа и мирового сообщества. В первую очередь для того, чтобы восстановить права людей, вернуть им утраченное по возможности. И еще раз повторюсь, чтобы раз и навсегда поставить точку на возможности репрессий на территории нашей страны.
Ёсць такая доўгая спрэчка не толькі ў Беларусі пра тое, каго прызнаваць палітвязням, там мае значэнне меркаванне міжнароднай амністыі, так, ёсць меркаванне беларускіх праўабаронцаў і, ну, натуральна, што пацярпелых з палітычных прычынаў нашмат болей, чым прызнаных палітвязнямі. Ці гэтая спрэчка тут будзе адыгрываць ролю, які будзе падыход у гэтым выпадку, якія крытэрыі для рэабілітацыі?
Ну, Народное антикризисное управление подготовит некий базисный пакет проектов документов, которые могут быть взяты за основу в Новой Беларуси уже для законодательного закрепления подходов, как критерием политических репрессий лиц, непосредственно подвергнутых политическим репрессиям и пострадавших. Например, это родственники погибших лиц, которые уже не могут отстаивать свои права. То эти родственники смогут заявить о необходимости признания жертвы политических репрессий. Что касается политических заключенных, это, скажем так, группа лиц, которые уже на поверхности, с которыми подробно работают каждый день. Это те, кто подвергается самым тяжелым репрессиям, которые в настоящий момент находятся в местах лишения свободы или под арестом. Для них предусматривается незамедлительное, насколько это возможно, освобождение в первые же мгновения установления легитимной власти в Республике Беларусь. По поводу остальных будут выработаны подробнейшие критерии, это во-первых, а во-вторых, каждое все-таки дело будет рассматриваться в индивидуальном порядке, потому что где-то, возможно, утрачены какие-то свидетельства и доказательства. Но благодаря современным технологиям, благодаря тому, что множество инициатив собирает эти сведения на сегодняшний день. Полагаю, что не возникнет сложностей во установлении взаимосвязей, взаимных каких-то фактов. И медленно, постепенно, но истина будет установлена по каждому человеку, по каждому делу.
Вы сказали, что опираетесь на тыя законодаўчыя акты, на тыя законы, якія ёсць у справе рэабілітацыі, ну, магчыма, яны будуць неяк змененыя. Ну, я вот такі прыклад з савецкіх часоў згадаю, паэт Сергей Граховскі, вязень сталінскіх лагераў, згадваў, што за атрыманыя загады зняволення кампенсацыю ён змог купіць тэлевізор. Ну, у канцэпцыі ідзе размова пра кампенсацыі. Якія могуць быць памеры гэтых кампенсацый? Ну, пакупка тэлевізара, канешне, гэта, ну, напэўна, калі гэта ідзе пра годы турмы, неадпаведная кампенсацыя, так? Вот какая тут будет процедура?
Ну, концепция, опять же, это только основной вектор некий, основные рамки, на которые можно опираться, которые, я думаю, ни у кого не вызывают отторжение в том плане, что репрессии есть, есть определенный перечень действий, которые власть совершает в отношении людей, и эти люди должны быть восстановлены в правах, им должно быть возвращено незаконно изъятое, отобранное, по возможности выплачена компенсация, и для этого в концепции сделана оговорка, что некий расчет этой компенсации, несомненно, возможен только после предварительной оценки. И тех лиц, которые заявят о своем желании получить статус жертвы политической репрессии, не каждый из них, опять же, заявит о необходимости компенсации, кому-то будет достаточно просто признания того факта, что он пострадал. Поэтому это вопрос, несомненно, предварительной оценки после сбора информации об объеме политических репрессированных и их требованиях.
Ну, натуральна, што ўсё гэта пачне працаваць, калі будзе новая Беларусь, калі будзе дэмакратыя, калі прыйдуць перамены. І кампенсацыя – это грошы, так? Тут ёсць, мне падаецца, важнае пытанне. Ці гэта будуць грошы падаткаплатнікаў, так, всіх людзей, якія плацяць гэтыя грошы. Ці нейкім чынам магчыма на кампенсацыю накіраваць грошы у тых людзей, якія спрычыніліся да таго, каб людзі незаконна паводле палітычных матываў селі за краты, пацярпелі, зведалі здзекі, зведалі, ну, сапраўдныя пакуты. Ёсць нейкі вот тут пункт такі?
Несомненно, в концепции тоже это предусмотрено, как минимум 4 источника финансирования. Это и бюджетные средства, и добровольные какие-то пожертвования, и помощь международных партнеров, которую они на сегодняшний день, допустим, готовят для демократической Беларуси. Да, то есть можно настаивать на том, чтобы отдельной строкой была прописана необходимость помощи жертвам политических репрессий. И, конечно же, это формирование этих средств за счет взыскания с лиц виновных как в совершении преступлений, так и иных незаконных действий в отношении репрессированных. Вот. Плюс, я думаю, что если пересмотреть, переоценить то государственное имущество, которое находится в управлении там, одного человека или круга лиц, то достаточно будет для того, чтобы нормально восстанавливать как права потерпевших, так и экономику в целом Беларуси.
Спадар Артём, мне падаецца, што вот такая вельмі важная канцэпцыя рэабілітацыі ахвяраў палітычных рэпрэсій немагчымая без беларускага Нюрнберга, так? Без асуджэння. Гэта такія дзве рэчы, якія побач мусяць быць, праўда? Тут я разумею, што вы працавалі больш над гэтым, але наколькі гэтыя дзве справы будуць спалучаныя? Таму што ну, тое, што мае быць асуджана, это частка таго, каб людзі невінна пацярпелыя былі рэабілітаваныя.
Да, это действительно часть, но это скорее одно из оснований для признания человека жертвой политических репрессий, результаты рассмотрения уголовных дел в отношении тех, кто совершал преступление. Все-таки реабилитация в данном случае затрагивает более широкий круг лиц, и поэтому уголовные дела в отношении лиц, которые совершали политические репрессии, он уже.
Скажите, калі ласка, ну, вот эта концепция натуральная, это про справедливость, это вельми важная речь, это про справедливость и на грунте закону, что еще больше важно. Якая команда, расскажите, працавала над этой концепцией, максимально она будет поширенная в будущем?
Непосредственно над концепцией работали экономисты и юристы Народного антикризисного управления. Также мы привлекали политологов, правозащитников и юристов белорусских, которые, скажем так, давали свою экспертную оценку. Но следует понимать, что концепция – это достаточно простой, понятный документ, который не вдается в детали, и тут не нужна была глубинная проработка некая и детализация. В развитии этого документа потребуются более наполненные, более объемные, конкретные документы. Мы планируем заняться их разработкой и с привлечением самого широкого круга экспертов, как белорусских, так и зарубежных.
Скажите, а те консультовались вы с былыми политвязнями, как они это бачат? Многие теперь за кратами политвязнями не могут сказать своего слова, своего меркования. Есть люди, которые шмат годов провели за кратами. Что они думают?
Нет, непосредственно с политическими заключенными, которые отбывали наказание, освободились, на сегодняшний день мы не консультировались, но при подготовке концепции мы примеряли ее на себя, понимая, что многие из нас фактически являются жертвами репрессий, выдворенными из страны, отбывшими сутки, получившими административные штрафы, уволенными, отчисленными. В команде мы очень много людей, которые действительно под те критерии, которые предполагаются, попадают.
А можете сгадать, кому першому прийшла у голову ідея распрацаваць гэтую канцэпцыю?
По сути, это запрос белорусского общества, белорусского народа, он вытекает из требования о прекращении насилия и освобождении политических заключенных. То есть тут не нужно было далеко ходить, это лежало на поверхности. Просто как только появилась возможность подступиться к этому вопросу, осмыслить его, поскольку он является, ну, по моему мнению, первоочередным подлежащим к решению в Новой Беларуси, то был сделан шаг, была сделана попытка обозначить какие-то рамки этой работы в будущем.
А какая ваша особистая мотивация?
Восстановить справедливость и законность.
Скажите, калі ласка, кто с ваших сябров, близких вам людей теперь за кратами? Ці есть вот люди, яким вы пишете листы, сердце за кого у вас болит?
К счастью, никого непосредственно из моих близких, друзей, знакомых за решеткой нет, но во время августовских событий многие родственники и друзья прошли через этот путь, и я, в принципе, знаю Павла Северинца, все остальные люди, находящиеся за решеткой, они не создают впечатления за все те годы своей деятельности, что для них есть основания применять те пытки, те издевательства, которые применяются в отношении них. Так долго расследовать дела, которые по утверждению власти лежат на поверхности, которые всем однозначно понятны. Тут же не нужно быть даже большим специалистом в методике расследования уголовных дел. Если заявляется о том, что все однозначно и очевидно, то уголовное дело доходит до суда в течение месяца-двух, а не уже год, практически многие люди за решеткой. Можно сказать, что вся Беларусь находится за решеткой в настоящий момент. И поэтому эта концепция, это знак, посыл всем людям о том, что они не забыты, есть понимание, что необходимо сделать после освобождения, есть понимание, что в первую очередь надо выпустить на свободу тех, кто незаконно удерживается в застенках тюрем и СИЗО.
Дякую вялікі. Гэта быў Арцём Праскаловіч, сябра народнага антыкрызіснага кіравання, які працаваў над канцэпцыяй рэабілітацыі ахвяр палітычных рэпрэсій у Беларусі. І паводле падлікаў каманды, якая працавала над гэтай канцэпцыяй, пад рэабілітацыю могуць трапіць сотні тысяч чалавек, якія пацярпелі за часы прэзідэнцтва Александра Лукашэнкі. Дзякую вам вялікі.
Вялікі дзякуй, да сустрэчы.
Да сустрэчы, да ўбачэння.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.
Вы слухаеце Радыё Свабода, з вамі Віталь Цыганкоў. Перадача «Інтэрв'ю тыдня». Ці ёсць уражанне, што мы ў сённяшняй Беларусі жывем у нейкай антыутопіі? Чаму людзі, якія жывуць побач з намі ў адной краіне, здольныя пайсці на зверствы і катаванні іншых людзей? Ці быў у гэтай сістэмы эвалюцыйны шлях развіцця? Гэтыя да іншыя пытанні ў інтэрв'ю з Віктарам Марціновічым. Может быть, первое питание, Виктор, я бы хотел у вас спытать, как справа из революции. Я разумею гульню слова в своем питании, але я маю на вазе ваш текст, ваш роман и его, скажем, в даденной ситуации не зусім простый лёс. Что на даденный момент чувать, як вогуле справы с книжкой? Ці не боитесь вы трапить в экстремистскую литературу и так далее?
Ну, поскольку книжка подается у державных книгарнях, я так разумею, что все, от кого залежал ее лёс, усвядомили, что все-таки это мастацкий твор, где якого сбывается в Москве у нулевых годах, и что как бы мнение, что оборонять его не варто. Тем более, что история с оборонной паранойей только подбавила ее и да и цікавнасці. Вот, что тычыцца пытання, як справа, ну, книжка читается, книжка активно комментуется, я там раз на два дні отримливаю переважно чомусь у Instagram, у Messenger, некі коментарі от читачоў. Ось, треба сказати, що шмат кого розчаровує такий вельми пессимістичний меседж, який є у романі. Усі чекають, що буде некое подбадьорування. А по сутності, ось один з читачів назвав це «Breaking Bad-ом». Ось, історія про те, як добрий чоловік перетворюється у денного з допомогою дотичності до некої влади. Ось, ну і останнє, що варто сказати, мабуть, то, що роман зараз вийшов у Росії, він вольно продається у всіх московських книгарнях, він продається у Домі книги у московській на русській мові. І його поспіхи у Німеччині вельми важливі, тому що, може бути, це саме мій поспіховий заміжний переклад, тому що ми потрапили на телевізію, вийшла до халеру рецензії, причому вельми престижних виданнях, у Вільні, там, починаючи від Франкфуртера Алгемайна, скінчаючи цим, який я публікував фрагмент. Тобто це відомий поспіх.
На конт пессимістичності я одразу учаплюся у гэтыя вашы словы, паколькі сапраўды гэта і тое пытанне, якое я планавала вам задаць, бо ну, некалькі вашы апошнія інтэрв'ю ці выказванні в шырокім сэнсе, яны якраз такую пессімістычнасць маюць. Хаця вы, напэўна, скажаце, што гэта рэалізм, але ну, ці не ёсць у вас адчуванне, што ёсць ну, нейкае меркаванне сапраўды праўды рэальнасці, а ёсць нейкае меркаванне ну, дарэчнасці моманту, калі, можа быць, чалавеку, які памірае, не варта казаць, што ён памірае, гэта нейкія такія агульныя рэчы. І, можа быць, ваш, ну, скажам, пессімізм в некаторых ацэнках палітычных ён зашкальвае, ці гэта проста ну, ваша такая ўнутранае адчуванне, і вы не хочаце яго хаваць, не хочаце рабіць спасылку на то, што, маўляў, гэта там не паліткарэктна ці не вельмі своечасова?
Ведаеце, коштам аптымізму, аптымізму залішняга могуць быць асабістыя персанальныя памылкі тых людзей, якія могуць проста не ўсведамляць, дзе яны апынуліся. Так, сапраўды, таму, хто памірае, не варта казаць, што ён памірае, але яму трэба сказаць, што ён памірае, то ў тым выпадку, калі ён не разумее, што ён памірае. Вось там, таму, што, разумееце, трэба неяк выбудоўваць астатні лёс. Веду, і калі ты ведаеш, што ты смяротна хворы, ты робіш, будуеш сваё жыццё па-іншаму. То я вельмі выдатна усведамляю, што мае інтэрв'ю могуць быць матывуючымі, таму я стараюся не плявузаць, не бразгаць гэтымі словамі сваімі занадта шмат. Але ў той момант, калі я бачу, што ну, вось гэта было асабліва гэта было актуальна ўлетку, калі ўсе проста зварагацелі ад нейкай вельмі кранальнай, вельмі крутой еднасці, якая ўсіх ахінула. Я хацеў, я проста змушаны быў тады вярнуць увагу на тое, што гэты карнавал мае такі пахавальны крышачку, крышачку арціні, і ну, кім бы я і быў, калі б не папярэдзіў. Ось я лічу, што наші пісьменнікаў тым не папярэджваю, таму што ну, шмат рэчаў, яны добра лепш бачныя чалавеку, які чытае кнігі, чым чалавеку, які чытае телеграм-каналы. Вось такая пазіцыя. Але ваш закід я прымаю, я сапраўды разумею, што мне што разумееце, любыя словы яны мадэлююць рэальнасць. Ось любое твоє слово не стільки і не завжди адлюстровується, якольки задаєш певний настрой. Я веду, що люди мені поважають, які читають, вони пільно слухають моє слово. Але, розумієте, це не той момент, коли я можу сказати нечто сутішальне. Тому що, коли я скажу нечто сутішальне, і нехто про це сутішення зробить ну, неку дію, яка скалечить його льос, я буду відчувати велізарну відповідальність. Большую отказность, чем та отказность, которая выдыхает того, что я никого не подбодерываю зараз.
Ваши многие творы с пэўной долей умовности можно назвать антиутопией. Тут не будем спрачаться про некие литературознавчие, но безумовно и ночь, и мова. И вы, напэўна, зараз, ну, я думаю, не можете позбегнуть такой спакусы и не говорить, як в той ці іншой ситуации вы взгадываете некоторые вытрымки из ваших творов, покольки они отповедаюсь тому, что есть зараз. Ну вот, як с гэтым, ці не сдается вам, что мы сапраўды поглыбляемся зараз, мы в сэнсе Беларуси, Русь у нейкую антыутопію, і людзі там гадаюць, ці гэта Орвел, ці гэта там, не ведаю, Брэдбері, ці гэта Марціновіч.
Твор «Мова» быў напісаны як папярэджанне. Ён быў напісаны дзеля таго, каб тая будучыня, якая ў ім намалявана, ніколі не збылася. Тое, што мы бачым зараз, тое, што адбываецца з, ну, напрыклад, з курсамі беларускімі, з беларускамоўнымі імпрэзамі, наогул з любой ідэі, якая мае ў сваім сэрцы герб беларускасці, гэта менавіта ажыццяўленне сцэнарыяў, якія напісаныя ў мове. І так кітайцаў вельмі шмат стала, і роля Кітая вельмі вялікая. Чайнатаўна пакуль у Менску няма, але ён будзе, калі ўсё будзе развівацца так. Што я адчуваю зараз па шчырасці? Это то, что краина, сердце этой краины перестало биться. Краина, та краина, которую мы ведали, тая краіна, якую мы любілі, памерла. Мы зараз знаходзімся ў стане лімба, ці ў стане чысца. І вось мы можам, можа быць нейкае іншае жыццё, нейкае перараджэнне, але я паўтаруся, тая краіна, якую мы ведалі, больш не існуе. І мы можам з гэтага чысца пайці ў пекла, і ўсё да гэтага ідзе. А можа быць, мы неяк вырулім у рай. Ось, але што відавочна, усе тыя імпрэзы, уся тая культура, увесь той тэатр, уся тая музыка, якая, ну, я чалавек культурніцкі, я жыву культурай, так? Я перш за ўсё, я жыву не вытворчасцю, я спажываю культуру. Дык усё, што я любіў, яно ці то забаронена, ці то проста немагчыма. І, канешне, я гэта не падказваю, не можу нідзе яшчэ, таму што гэтае падказанне, ну, тое, што адбываецца зараз, яно нават дае сягае за любую маю фантазію, нават самую змрочную.
Як от можа быць для вас, як пісьменніка, от я, напрыклад, калі думаю, ну, акрамя нейкіх канкрэтных актуальных палітычных падзеяў, калі думаю в нейкім больш стратэгічным філасофскім сэнсе, то адна з самых вялікіх, ну, скажам, мне здзіўленняў, думак это наконт таго, што можна зрабіць з людзьмі. Вот здавалася б 21-е стагоддзе, здавалася б якая-некая, але всё-такі Европа. І вот мы ўбачылі гэтыя дзеянні, гэтыя зверствы, гэтыя забойствы, якія робяць нашы ж суайчыннікі. По-вашаму, чаму гэта ўвогуле стала магчыма? Натуральна, што тыя, хто жывуць в палітыцы даўно, разумелі, што ўсё гэта магчыма, але, напэўна, нават самыя песімістычныя людзі не ўяўлялі вот тых маштабаў зверстваў і катаванняў, якія будуць Беларусь.
Ну, на мой погляд, дзеля таго, каб такое сталася магчымам, трэба было наяўнасць адной умовы. І гэта умова, гэта ананімнасць. Вось одно тое, што ў вочы ў гарачы момант, у самыя такія напружаныя моманты, гэта поўная ананімнасць. І імкненне, калі не захаваць гэтую ананімнасць, то адчуванне таго, што як быццам бы ты гэта робіш як нейкі шубік у сістэме. Дарэчы, вельмі трапны альбом у Вольф, дзе пра гэта ёсць новы альбом, я маю на увазі, дзе пра гэта ёсць адмысловая песня. Ананімная зла гэта самая страшная, гэта нават страшнейшая рэч за банальная зла, пра якую пісала Ханна Арэнт. Гэта як бы Эйхман дакладна ведаў, што ён робіць. Ён ведаў, ён проста думаў, што ён выкараняе, ну, выконвае нейкія загады. А вось пад ананімнасцю зла Эйхман проста знікае. Усё робіць нейкая ананімная, нікому не бачная, нікому не зразумелая структура. І вось чалавек, які ператварыўся ў структуру, ён здольны на шмат больше, чым таму, што ён, власна, кажучы, быць чалавекам. Ён робіцца функцыяй.
Мне проста і сапраўды, што здзіўляе ў гэтых функцыях, што людзі, ну, пры іншых абставінах, тыя ж самыя міліцыянты, я в адным з тэкстаў узгадывала, як яны паводзіліся, напрыклад, там, у снежні 19-го года, калі был мітынг на чале з Павлом Северынцам, вельмі ветліва, Павел Константинович, калі ласка, туды не хадзіце, калі ласка, не правацыруйце нас. Ну, то бок, калі ім дадзены загад быць спакойнымі ветлямі, яны могуць быць спакойнымі. Метлямі. Але тыя ж самыя людзі, якія, можа быць, в астатнім нармальным жыцці, яны нармальныя людзі, там, з жонкай, не ведаю, з дзецьмі, раптам ператвараюцца ў звяроў, калі ім дадзены загад дэманстрантаў не шкадаваць, паказаць ім, каб больш яны не выходзілі. Як вы это патлумачыце?
Ну, менавіта, разбіце, у мяне ёсць на гэтую тэму раман, які мае назву «Сезоны вырай». Там, вось, менавіта гэтае ператварэнне людзей з людзей сямейных у людзей функцыянальных вельмі выдатна апісана, і мне проста няма чаго дадаць.
Па-вашаму, ці быў магчымы эвалюцыйны шлях у гэтай сістэмы? Проста, ну, зусім недавно якраз в адным з тэкстаў зноў-такі прагучала меркаванне, што вось не магла на па-іншаму ўсё роўна ад нас сысці, акрамя як з крывёю і зверствамі. Але, думаю, многі не пагадзяцца і будуць думаць, што вось паступова там магло бы быць паступова ператварэнне гэтай сістэмы ў нешта больш ліберальнае і больш спакойнае. А вы як лічыце?
Разумееце, трагедыя ў тым, што я не лічу, што сістэма сыходзіць зараз. Тое, што мы бачым, гэта хутчэй умацаванне. Гэта ператварэнне твані ў бетон. Ось, і як бы што як было б калі нічога не змянілася, ну, было б відавочна, калі б не было жнівеньскіх падзеяў, было б відавочна меней страшна. Вось, але гэтая сітуацыя закансервавалася. І больш за тое, тая твань, у якой мы жылі, тая тое адчуванне безчасоўя, такое як бы млявае, яно б захавалася назаўсёды. Тут жа ёсць ўсё ж такі шанец на тое, што ў пэўны момант, калі-небудзь, але вельмі не хутка. Тыя людзі, якія былі не толькі беспасярэднымі ўдзельнікамі, але прымалі ўдзел, але не надта актыўна, што яны адкруцяць назад, што яны дадуць назад, што будзе нейкая новая біга. Але, паўтаруся, у мяне няма нават блізка адчування, што сістэма сыходзіць, што ёсць нейкія шансы на тое, што што-небудзь з ідэяў, якія панавалі ў жніўні, пераможа. Мы бачым, як уся весь гэты дзівіш культурніцкі, айцішны, вось ўсё, што было падмуркам пераменаў, проста класа цэлая, крэатыўная класа людзей, яна проста ці то выціснутая за межы краіны, ці то проста пераведзена ў статус пасіўнасці. І такім чынам нейкіх рухавікоў, якія б дазвалялі дапусціць, што нешта будзе працягваць змяняцца, я не бачу. Усе, хто засталіся у номенклатуры, якая засталася ў сістэме, яна толькі ўмацавалася і ўмацавалася проста да стану бетона. Гэта не дае ніякіх надзей на тое, што будуць змены знутры ці нават змены звонку. Чым больше ціск ідзе звонку, тым больш зноўку ўмацоўваецца гэтая сістэма. Вось.
Зараз мы маем кнігі, якія прызнаюцца экстрэмісцкімі, крымінальныя справы за карціну, забароненыя выставы і таксама крымінальная справа. То бок рэжым успрымае культуру, нацыянальныя сімвалы як свайго ворага, ці гэта проста, ну, скажам, яны змагаюцца з апанентамі, і ўсё, што з палітычнымі апанентамі звязана, яны таксама чапляюць, ці гэта сапраўды ёсць, ну, нейкае такое, ну, я б сказаў, шырае ад рэжыму непрыняцце культуры незалежнай у прынцыпе. Это проста зараз абвастрылася, а яно заўсёды было.
Вы ведаеце, ёсць нешта прынцыповае і новае. Раней сапраўды змагаліся з бел-чырвоным белым сцягам, як з праявай, як з маркерам апазіцыйнасці. Вось былі шмат якія першасныя маркеры апазіцыйнасці, напрыклад, блакітная стужка, сіняя стужка падчас Сальнікава, вось гэтых выступаў у 10-х годах. Мілінкевіча у 2006 годзе гэта быў маркер. А вось бел-чырвона-белы сцяг і беларуская мова былі другаснымі прыкметамі таго, што ты вораг. Але зараз гэта прынцыпова змянілася. То бок тое, што ёсць зараз, гэта не барацьба з прыкметамі. Яны ўсвядомілі, і, дарэчы, можа быць вельмі трапна, што культура – гэта асноўны выклік. І вось, калі мяне пытаюцца, вось як ты ставішся да таго, што з'язджаюць людзі, самая яскравая, самая таленавітая за мяжу. І гэта вось хіба ўлады не ўсведамляюць, што гэта вялікая параза, што гэта саслабляе нашу культуру. Я заўсёды адказваю, што не, гэта зроблена наўмысна. Яны наўмысна, яны як бы адчулі, што культура гэта першасны выклік, што менавіта культура нейкім чынам прывяла паступова да гэтай новай сітуацыі. І вось такім чынам барацьба ідзе зараз не з прыкметамі, не з сцягамі, а з культурой як такой. Менавіта таму забараняюцца выставы, які маюць нават здалёк нейкага палітычнага афарбоўкі. То бок, вось як гэта было з выставай пра медыкаў, гэта менавіта барацьба з культурай. Сітуацыя з Купалаўскім, калі як бы спачатку сыходзіць калектыў, а пасля, я так разумею, нават калі хтось і жадаў бы вярнуцца ў той калектыў, але ён не можа, таму што вось ён пазначаны як вораг. Гэта менавіта сітуацыя агульнай барацьбы з культурай. І, можа быць, для вырашэння тактычных задач гэта вельмі плённа, таму што, паўтаруся, пратэсту болей не будзе, як бы ўсё скончылася. Але краіна мусіць жыць. І країна живе не тільки кавторами, вона живе менавіта культурою. Відчування життя в Україні походить з того, що вирує неяка друга туйня, поклон ВВП, ВУПу і інших штук. І ось це цілком виключено. Це просто скончилося. Немагчимо не то, що театральну інтересу організувати неформальну, немагчимо навіть книжну презентацію провести, навіть виставу мистецьку провести. І ось це те, що принципово відрізняє ці часи від часів 10-годової давнини.
Ви слухали інтерв'ю з білоруським письменником Віктором Марціновичем. З вами був Віталій Циганков. Заставайтеся со свободой.
Ви слухаєте подкаст «Радіо Свобода».
Ви глядите і слухаєте канал «Свобода Преміум». З Праги вас вітає Сергій Обламейко. Сьогодні про оптимізм у теперішній Білорусі. Ідуть арешти, суди, розгром крамів національної символіки. За що в цій реальності зачепиться оптимісту? Про це ми поговоримо з гостем ефіру, письменником і політиком Володимиром Некляєвим. Добрий день, Володимир.
Добрий день.
Ну, коли у той ситуації, яка тепер є у Білорусі, ви оптиміст чи песиміст?
Я от самого початку, а самий початок я лічу на моєму житті от відзначення незалежності Білорусі, оптиміст. Тому що це сталося, перш за все. Звісно, я розумію людей, які живуть у такому напруженні, навіть панікують. Ну, ось час іде, якби нічого такого не відбувається, так, ми не здобули кінчаткової перемоги і так далі. Часто йде, але що це за час? Відбувається два гранично суперечливих процеси. Один процес – це розпад імперії. З історії відомо, що він довжиться сьогодні. З історії відомо, що він ніколи не спиняється. Коли імперія починає розпадатися, то вона йде до саморозпаду. Так було з Римської імперії, з Османської, з Германської, з усіх. Так? І зустрічний процес становлення ось на цих руїв, на розпаді незалежних держав, нових незалежних держав. Так, і вони сутикаються і висікаються. Ось ми живемо на цьому сутикненні. І я, щиро сказати, вельми боявся, що ці процеси стукнуться так, щоб прольється морок. Ну, як не раз воно було в історії. І тоє, що ось це море не пролилося, а кров так от пройшла по ускрайках імперії, там, по Грузії, там, так, відомо, як пішла. Це для мене, от це було для мене велика нечаканість. Я не хочу, що ось це не час великої криві, що нечто у людях принципово змінилося. Нечто, цивілізація пройшла відповідний шлях і відповідним чином змінила людей. Это так, это поглядите на сегодняшний свет, чтобы мы про его не казали. Вот с той же нашей эмиграцией. 100 годов тому, вспомните вот эту эмиграцию ту же белорусскую, кому они там потребные были, их все откидывали. Немеччина казала, какая Беларусь, а? Что вы тут лезете, вам допомагать. Сегодня все наоборот. Людей приняли, людей слухают, и людям стараются допомогать. Ну, во всяком случае, кажуть, що ми вам допоможемо.
Ну, глядіть, я не стомляюся повторати, що у 2020 році, не глядячи на, скажімо так, не перемогу революції, для мене особисто вже все відбулося. Я побачив те, що вельми хотів бачити і чого вельми боявся не побачити. Білоруську націю, колективне «ми». А ви чекали такого від білорусів у минулому році? Чи для вас це було нечакано?
Я чекав цього ще раніше, тому у 2010 році я уліз у те, що називається, в президентскими выборами на площадь 2010 года. Это только по той причине, что я не только этого чакал, я хотел, чтобы это стало все худше, и как мог, старался это поскорить. То, что осталось, я буду абсолютно згодный, осталось на самом деле революция. Первое все вот тут и вот тут. Революция, я не вставляюсь про это сказать, это не боевского, а сразу измена власти. Это, ну, революция – это нечто коренным чином изменено. У нас коренным чином изменилось громадство. Знову же, есть люди, которые говорят, что этих смен недостатково, а треба некие, ну, заходы робить больше рашучие. Максима, але пошло так, как пошло. И теперь я не бачу, ну, просто иншого шляху, максимости некой резкой измены того накерунку, той стратегии и тактики, якая склалась, я как бы сама по себе.
Вот вы казали про то, что кровь прошла по ускраинных империй, как раз тому, что была некая погроза полной русификации Беларуси при этом режиме. Я особисто боялся, что белорусы не прочнутся, а оказалось наоборот. Что вас радует в сегодняшней Беларуси, в сегодняшней белорусской краине? Какие процессы? Какие группы населения, какие изъявы? Вот как бы вы сформулировали?
Все мое житие я чу одно и то, что вось зараз, конечно, так себя кипсковато, вот это большевизм, советизм, значит, тиск на нас, все национальное, але вот это поколение, якие уже состарели, замшелы, по-советски могут мыслить, а вот придут новые поколения, и все резко изменится. И при моем житии пришло одно поколение новое, ничего не изменило, другое поколение новое, ничего не изменило, и третье. Але нареште это сталось. Да? Процесс трансформации громадства, измены поколению набыл видовочные рысы. И это новое поколение не просто там, диссидентство гуляло, а вышло в жнивне 2020 года на площадь, как про себе заявить. Это, снова же, шмат для кого было нечакано, але я не решу, что это такая нечаканка, что взял в рот и стоит дивися. Это рихтовалось. Рихтовалось попередниками, рихтовалось не только политично, але и не столько политично, скажем, за советским часом, только у культуры вельми истотная речь для развития белорусского громадства, белорусской национальной культуры. Власно кажучи, и Беларусь возникла с культуры, ну, а конкретно с литературы. Литераторы были генераторами идей Беларуси как незалежной краины и исторического основания. И Короткевич, и Быков, и Адамович, и я уже не кажу там про Вышеевича, Купалу, и Богдановича, и Колоса. Вось яны рыхтавалі тое, что, про что сами марили, кожны з них от самого пачатку знома, и что нарешті отбылося. И гэтыя змены революцыйныя, яны уже не подлягаюць перагляду, і гэты процес уже не магчымы повернуть назад. И я бачу, что у гэтым перакананыя тыя людзі, якія вось под чырвона-белымі сцягамі, под транспарантамі «Жыве Беларусь», выходзіць сёння на вуліцы, на плошчы, каб дамагчыся ўрэшце рэшт перамогі.
Як вы ацэньваеце сённяшнюю беларускую моладзь?
Як бы я сказаў, што гэта пераважна яна была асноўным дзейнікам революции. И это она на сегодняшний день показывает приклад того, как триматься, как стоять, как не озираючись и идти наперед. вось, калі казаць пра аптымізм і песімізм, то вот дзіўны рэч адбываецца. Людзі, якія на волі, якіх там ні разу каталашку не пасадзілі, там на крэсціны не завялі, там ці іншае больш утульнае месца. Вот яны як бы у паніцы не ведаюць, што рабіць, а людзі, якія вот узняволенні, якія якіх пасадзілі за тое, што яны паўсталі на змаганне, не выяўляюць ніякіх сумневаў у тым, што ўжо перамога адбылася. Ну, вось вот для дзеці, я не буду паласловаць. Вось у мяне лісты. Свярынец, Закратаў, Статкевіч, ну і гэтак далей, гэтак далей. Ну, і вось моладзь канкрэтна, это ліст ад Кацярыны Андрэєвай, журналіст, якая сядзіць сёння у Жодзіна, але я ўжо рыхтуюсь перавесці сюды ў Мінск, і будзе надысвати. Што я напіша? Шановны Дзіна Пракопавіч, неўзабаве мы з вами сустрэнемся і вып'ем шампанскае за Беларусь, якая жыве. Вось што піша з турмы за кратам тая самая моладзь, у якой няма тых сумневаў, якія ёсць, як у старэйшае пакаленне. Бачыце, якая тут яшчэ рэч. Старэйшае пакаленне са сваім досведам, якім яно пахваляецца, вот, мы ўсё ведаем, мы ўсё пражылі, а вы тут нічога не жылі і не ведаеце, забываецца пра тое, што іх досвед у пераважнай большасці адмоўны. Чалавек не запашвае, чаму ж вот гэты аптыміст, з якого мы пачалі размову, а назапашваецца як досвед паразы, там, вот, ну, няўдачы, вот это самае. У моладзі гэта няма. За спіною я страху няма. Скажам, вось гэтыя маладыя людзі, яны нават страху 10-го года, плошчы крыві 10-го года, не памятаюць просто фізічна, не памятаюць, таму ну, яны выходзілі абсалютна без ніякага страху. І, дарэчы, вось гэтая бясстрашша сыграла вельмі істотную ролю. І яно магло прывесці да перамогі яшчэ ў самым пачатку, там нават 9-го. Жніўня, каб у тую ноч не сышлі пратэстоўцы пад раніцу, то ўжо сілавікі былі ўшчэнт стомленыя. Я бачыў, што ўжо падагналі нават просто без нічога, без зброі, нават без дубінак. Не было ўжо сродкаў рэжыма, падагналі от белыя каўнерыкі, што называецца, людзей у форме, але якія сядзяць там за пісьмовымі сталамі, афармляюць нейкія паперы, якія не займаюцца аператыўнай справай. Так што, ну, але гэта што ж, відаць, вышэйшыя сілы вырашылі правесці нас больш доўгім шляхам да перамогі.
Вось, дарэчы, то, што вы сказалі, прагучала думка, што культура стварыла беларускую нацыю, беларуская культура, абсалютна істина, правда, я з вами згодны, але цікаво, што гэтага многія не разумеюць. У развагах пра форму беларускай нацыі многія кажуць, нацыя грамадзянская, нацыя палітычная, вось добра не разумеючы, не ведаючы гісторыі і шляху, які прайшлі беларусы у 19-20 стагоддзі, бо сапраўды гэта культурная нацыя найперш, бо яе стварыла культура. І от цяпер я бачу, што якраз гэтае разуменне пачынае перамагаць. Вы згодныя?
Безумоўна. Ну, за жыццём старэйшых пакаленняў культура, ну, тая, якая называлася савецкай, яна, ну, не была нацыянальнай, была беларускай. І гэта такі сурагат культуры. І па сутнасці, ну, як фармулявалася савецкая нацыянальная па форме, савецкая па змесце, да? І вось забіваліся мазгі вось гэтым вось зместам цалкам савецкім. А савецкае ўсё было перш за ўсё расейскае, маскоўскае, і яно было як бы першасным, так? А ўсё астатняе там беларуская, украинская, литовская, грузинская, другая. И всех стягивали, я сам в тот час подался в Москву, так, бо там как бы осередок соправдной культуры, а уже полскрайка. Ешка нема. Так вот, это все мифы, миты про, значит, московскую имперскую культуру, якая возникла там, не в Москве, и расповсюдилась полскрайка. Послушайте, культура ішла з Європи, і вона ішла з заходу на восход. І перш чим прийти в Московію, вона повинна була прийти про що? Ну, про теперішню Білорусь, про тогочасне Велике князство Литовське. І йдучи на восход з заходу, вона підхоплювала це плинь усього, що тут можна було підхопити. Так? Там, значить, ну, скажімо, того ж Полоцька, який був першим наставником, цивілізованим заходнім наставником тих же царських дітей, який створив, до речі, професійну російську літературу. Це Полоцький створив, приїхавши в Москву. Так що це все просто імперські міти. А культура, наша національна культура, наша, вона має більш значно глибокі корені, чим культура, яка тут знаходиться далі на Сході.
Два тижні тому у інтерв'ю Віталію Циганкову ви сказали, що перспектива нашої перемоги відавочна, це цитата. 100 років тому поміж першою і другою російськими революціями пройшло 10 років. Але другую революцию приспешила неудалая для России Первая Сусветная война. Вам не сдается, что Россия может еще долго подтримливать режим Лукашенко? И 10, и 15 годов, может и более?
Когда я сказал про распад империи, я имел как раз первые процессы, которые на сегодняшний день отбываются в России. А зрухи видовочны. Я не хочу заявлять, что Россия уже готова до кардинальных изменений, все-таки там путчизм, ну, как идеология имперская. Так? Крым наш, Беларусь наша, Украина наша на сегодняшний день вельми моцны. И про это свершить хоть бы то, что отбывается вот на сегодняшних протестах. Ну, конечно, там как бы люди выходят, с белорусским, конечно, недостатково резко изменить ситуацию. Тому они снова начинают говорить про интеграцию. Вот Медведев недавно знал, да, гульной валюты и так далее. Ну, а это и ранее казалось, все залежит от воли белорусского народа, нации нашей. Нема большей силы, чем народная, и на сегодняшний день эта сила видовочно скирована у бок незалежности, у бок демократы, у бок руху до европейской цивилизации, а не наоборот. И эту силу немощимо перемогать. Ну, не то самое, что воевать с символами.
І ще ви недавно виказували думку, що в випадку нового масового виступлення білорусів, такого як 16 жнівня, стріляніни з боку Міністерства внутрішніх справ не буде, і на вашу думку армія так само не буде вмішуватися. А откуль у вас таке переконання?
Офіційна пропаганда і сам Лукашенко подає сьогоднішню ситуацію так, що то за його там, як ти сказав, 6 мільйонів, і за його цілком чоловіки, ну, включно з армією. Насамреч, воно зовсім не так. Я, ну, не так глибоко, як мені хотілося, але ситуацію в силових структурах ведаю, і найперш у армії. Бо за час життя вже шмат. Вельми сябров, дякую Богу, з'явилися у сябров, зараз дети, внуки, вельми шматков войсковц. Ну, причем офіцери там і при погонах, при призваннях, при командних посадах. Так ось я такі моніторинг проводив після того, що сталося 9-16, я поспитав, що там було, і мені сказали, що про что я уже казал, было настолько ослаблено из этого звено силовое, что они готовы были просто сысти. И 16-го они нават сышли. Они, когда убачили вот эту народную силу, ну, якая рушилась от стелы до центра города, они просто сышли. Треба разуметь, что сегодняшняя армия, не только белорусская, там, любая иншая, украинская, там, грузинская, нават русская, это не советская армия. Это не советская армия, где хлопчиков забирали с одной идеологией советской, где-то в мозги, в школах, ну, повсюду. И никакой иншей информации, не про того, что Советский Союз самая твердовая, самая могутная, самая демократичная, самая культурная, Украина не имеет. И им это накашивали, а повсюду остатние все враги. И советская армия на самом деле в том духе, что стреляй во все боки, ну, повсюду не люди, враги, и нема проблемы, когда ты их там забиваешь сотни, тысячи. Сегодняшние хлопцы – это не совки, значит, у них есть головы, а не только шапки головы. И они бачат, и они в интернете, и они ездят. Один тягник Москва-Вильня зарабил для демократизации Беларуси столько, что дай Бог было зарабить на русской оппозиции. Так что там совсем иншие люди. И коли сегодня с этим людям, которые усведомляют каштовности цивилизации европейской, сосветной, которые усведомляют что правы человека, все остальное, и змусить их стрелять за диктатуру, за то, как в владе застався ну, той человек, которого они должны оборонять, настолько тяжко, что невероятно. И, безумовно, есть только некая частка людей, ну, там, как Лукашенко про оппозицию кажет мороженых, але это абсолютно недостатковая частка для того, чтобы створить серьезную небезпеку великой крыви. Я в этом переконанный. Коли мы выйдем, там, где-то 25-го будет на день воли, или в инший день, там, или этот исход будет, ну, это треба просто продумать еще. Логистику. Минск, железный город. Нельзя не придумать логистику, как собрать еще таких людей разными шляхами в одном месте. И когда выйдет хоть бы столько людей, сколько вышло 16 жнивня, никакой стреляны с блоку силовиков не будет. Не будут белорусы стрелять, и белорусы или переконаны.
Дякую, Владимир.
І дякую тобі, і дякую тим, хто слухав. Апошній місяць зими, весна наперед, перемога наша, про яку усі ми кажемо, що вона обов'язково буде збудеться, будемо оптимістами.
На сувязі з Мінськом був білоруський письменник і політик Владимир Некляєв. Зім ми гутерили про оптимізм у сьогоднішній Білорусі. Підписуйтеся на наш канал.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.
Законныя требаванні арганізатараў.